Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Мифы и репутация». Ветер с Невы. Жизнь Георгия Иванова. Еще ничего не зная об этом поэте, еще не прочитав ни единой его строки, люди моего и много старшего поколения Иванова слушали. Вот этот самый романс Александра Вертинского, написанный на слова ивановского стихотворения.
Над розовым вставала луна, во льду зеленела бутылка вина, и томно кружились влюбленные пары под жалобный рокот
С 60-х годов в самиздате стали ходить стихи эмигрантских авторов, и в том числе Георгия Иванова. Многим читателям чуть ли не первыми попались и навсегда запомнились горькие строки: «Эмалевый крестик в петлице и серой тужурке сукно, какие печальные лица, и как это было давно! Какие прекрасные лица, и как безнадежно бледны наследник, императрица, четыре великих княжны». И почти сразу же другое стихотворение, ошарашивающее своим отчаянием, опустошенностью, злым торжеством: «Хорошо, что нет царя, хорошо, что нет России, хорошо, что Бога нет, только желтая заря, только звезды ледяные, только миллионы лет, хорошо, что никого, хорошо, что ничего, так черно и так мертво, что мертвее быть не может и чернее не бывать, что никто нам не поможет и не надо помогать». Для многих, для очень многих в этом отчаянии Георгия Иванова и было высшее выражение эмигрантской ностальгии. Вот она, цена, которую платит художник, оставивший родину. Каким же был Георгий Иванов? Красивым в своей тоске или циничным, дошедшим до последней черты? Почему его воспоминания, книга «Петербургские зимы», столь талантливая, считается крайне недостоверной, а то и клеветнической? В сегодняшней программе мы попытаемся дать портрет Георгия Владимировича Иванова. Помощником в этом будет автор, только что вышедший в петербургском издательстве «Звезда» книги «Жизнь Георгия Иванова», петербургский писатель Андрей Арьев. Андрей Юрьевич, вы давно уже читаете и изучаете Георгия Иванова. Чем он вам полюбился?
Георгий Иванов мне полюбился в первую очередь тем, что он последний из замечательных русских поэтов XX века, которого я открыл. В советское время все мы почитывали, конечно, недозволенную литературу. В нее, как ни странно, входили и поэты, такие как Ходосевич, Цветаева и другие. И их я тогда более-менее уже знал. А вот Георгий Иванов как-то попался мне по-настоящему уже где-то в 80-е годы. И вот я его открыл и как-то до сих пор не закрыл. И вот этим, собственно говоря, обстоятельством и вызвано мое увлечение Георгием Ивановым, тем более, что им практически у нас ни в СССР, ни в России никто не занимался. Была, конечно, хорошая книжка Богомолова, изданная в 89-м году, но там поневоле в одном томе было всунуто все и поэзия, и проза, всякие очерки, так что у меня было довольно-таки открытое место в исследовании вот нового для нашей литературы явления.
Ну, не всякого последнего, кого вы для себя открываете, вы полюбляете, правда? Чем-то он вас поразил. Хотелось бы понять, какая же стрела ваше сердце пронзила.
У меня пронзило, во-первых, то, что все написанное о Георгии Иванове мне показалось ложью. Все мемуарные свидетельства как-то очень не соответствовали тому облику, который вырастал из его стихов, и в первую очередь качеству самих этих стихов. Я знал уже все суперотрицательные отзывы о нем и Анны Андреевны Ахматовой, и Надежды Яковлевны Мандельштам и так далее. Но в то же время представить себе, что вот этот мерзкий тип мог написать такие проникновенные стихи о любви, зная при этом все его прошлое, все это кузьминские штучки, его собственные. И все-таки именно этот человек написал, может быть, одно из лучших стихотворений любовных в 20 веке. Но я имею в виду стихотворение «Ты не расслышала, а я не повторил. Был Петербург, апрель, закатный час, сияние волны, каменные львы, и ветерок с Невы договорил за нас». Вот писать такие стихи и при этом быть чудовищем как-то супер странно. И я все-таки решил, что что-то тут не так. Кроме того, вот этот поэт, который во всех наших учебниках по литературе и во всех отзывах был каким-то второстепенным поэтом круга Гумилева, каким-то одним из его учеников, участником разных цехов поэтов, ну, заурядным акмеистом, даже и не акмеистом, в акмеисты-то его никто не принимал из настоящих акмеистов, таких как там Гумилев или Ахматова, или Мандельштам. И вот каким образом этот поэт, книжки которого дореволюционно, естественно, достать было можно, я их прочитал, каким образом этот поэт превратился в такого замечательного поэта уже в эмиграции. Это очень важная тема. Вообще, тема существования литературы за рубежами страны, не обязательно за рубежами русской страны, одна из существенных в мировой культуре, потому что, с одной стороны, есть справедливое мнение, что писатель должен все-таки творить на родине, но поскольку основное его орудие – язык, это язык той страны, где он родился, и язык его, так сказать, собственной родины. Но, с другой стороны, получается как-то очень странно, и как раз именно в области поэзии. Порой лучшие стихи пишутся именно не на родине, а за ее пределами. Ну, начиная с хрестоматийного Данте, который был выгнан из своей любимой Флоренции, написал «Божественную комедию». Один из лучших, и, может быть, даже лучший польский поэт Адам Мицкевич всю жизнь прожил вне Польши. И вот те поэты, которых мы полюбили в советское время, ну, прежде всего, Цветаева, тоже оказалось... писала стихи где-то очень далеко от своей страны. Все эти примеры подтолкнули меня к мысли, что что-то вот в нашей оценке традиционно неправильно. И получается так, что настоящий поэт как раз за пределами родины не только может жить, но даже это как-то ему питательно. Ну, самый последний пример, конечно, Иосиф Бродский. И вот все это вместе и подвергло меня заняться более доскональным и пристальным изучением не только поэзии самой по себе, потому что, ну, поэзию можно изучать и в отрыве от человеческой жизни, но в данном случае приходится говорить и о жизни, потому что, как я думаю, все-таки настоящий поэт – это не только стихи. Много людей пишут хорошие стихи, да и вообще каждому человеку более-менее грамотному в своей жизни, я думаю, случалось написать там, ну, не знаю, десяток хороших стихотворений, ничего в этом удивительного нету. Но вот кроме стихов, все-таки для поэта очень важна судьба, потому что судьба его как-то должна выражаться в стихах, поскольку стихи, лирические стихи являются выражением вот каких-то внутренних ценностей, вот эти ценности и проявляются в писании стихов. Хотя я не только не сторонник, но не очень-то и способен написать вот такую классическую биографию, где день за днем был бы описан. Мне это не очень интересно. Но мне интересно было поразмышлять все-таки о судьбе. И таким образом появилась эта книжка, которая вроде бы внешне распадается на несколько разделов, потому что помимо основной части у меня там есть хронологическая канва жизни Георгия Иванова, представлена его переписка от самых ранних его дней, от первых его литературных опытов и до самого конца, почти что до предсмертных писем. И в череде этой подборки этих писем тоже можно понять, как он эволюционировал. Ну и таким образом мне показалось, что вот можно было создать некоторое гармоническое целое, хотя сам по себе текст, вот, который должен был бы и быть биографией Георгий Иванов у меня все-таки больше похож на размышления о культуре Серебряного века в целом. И вот, как ни странно, я считаю, что этот мало кому известный в те годы, в начале века, молодой человек, молодой поэт, и явил собой сердцевину этого Серебряного века. То есть вот явил себя как человек, именно как человек, как личность со своими стихами, а не как мыслитель, потому что, конечно, были мыслители гораздо крупнее Георгия Иванова, там, Тертом Вячеслав Иванов, да кто угодно, Андрей Белый и так далее. Как личность он мне представился вот тем самым основным феноменом, по которому можно судить о Серебряном веке. Под Серебряным веком я, конечно, не понимаю все искусство начала XX века, а именно вот в России модернистскую его часть, которая совершила бунт против старой культуры XIX века и вывела снова на первое место поэзию, как это было в пушкинские времена.
На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Ветер с Невы. Жизнь Георгия Иванова. Ликование вечной блаженной весны, упоительные соловьиные трели и магический блеск средиземной луны головокружительно мне надоели. Даже больше того, и совсем я не здесь, не на юге, а в северной царской столице». Там остался я жить, настоящий, я весь. Эмигрантская быль мне всего только снится, и Берлин, и Париж, и постылая Ницца. Зимний день, Петербург, с Гумилевым вдвоем вдоль замерзшей Невы, как по берегу леты, мы спокойно, классически просто идем, как попарно когда-то ходили поэты. В нашей студии автор только что вышедшей в петербургском издательстве «Звезда» книги «Жизнь Георгия Иванова», петербургский писатель Андрей Арьев. Андрей Юрьевич, что же сделало поэзию Георгия Иванова другой? Ведь в России в пору Серебряного века никто не представлял себе, что из него выработается столь оригинальный мастер.
Да, я думаю, что объяснение того, почему вот этот малозаметный молодой человек, хотя как молодой человек он был вполне заметен, он посещал все возможные собрания, всякие кружки, был непременным участником полночных пиршеств, бродячей собаки и так далее, но как поэт он действительно был совсем не очень заметен, но... Совершенно верно сказал один его, может быть, главный, как раз в эмиграции противник, Владислав Ходосевич. В газете «Утро России» он написал рецензию на сборник Георгия Иванова «Вереск», то есть еще на его сборник, вышедший в 1916 году, то есть тогда, когда он был в Петрограде. Так вот, этот сборник Ходосевич закончил такой праведческой сентенцией, что, мол, поэтом Георгий Иванов станет вряд ли, разве что в его жизни произойдет какая-нибудь страшная встряска, страшная перемена судьбы, и вот только тогда он сможет стать поэтом. Но так, между прочим, произошло и с тем же Ходосевичем, и с Ивановым. Встряска, дай бог каждому, революции, и потом после этого изгнание. И вот, как ни странно, Ходосевича это изгнание как поэта все-таки, я бы сказал, прикончило, а Георгия Иванова, наоборот, вознесло. Потому что все-таки основной Ходосевич — это Ходосевич вот еще 20-х годов, а его «Европейская ночь» уже некоторые перепевы. Почему же вот это случилось, что Ходосевич все-таки пошел вниз, и как Владимир Марков, один из проницательных исследователей творчества Георгия Иванова, заметил, что, мол, у Ходосевича, вы знаете, основной символ — это падение, а у Георгия Иванова основной такой образ его лирики — это полет. Так вот, действительно, Георгий Иванов, как поэт, скитаясь и в нищете, особенно послевоенной, необыкновенно вознесся. Для него действительно оказалось возможным вот этот взгляд издалека, через какие-то небеса России, и он был, как для поэта, для него необыкновенно плодотворен. Так что вот действительно вот эта беда, несчастье сделала окончательно Георгия Иванова поэтом. Он освободился от тех приемов, от тех внешних признаков поэтичности, которые у него были. Они были всегда у него современными на уровне поэтики своего времени. Там, если экмеизм был впереди, то он был хорошим экмеистом. Если потом уже после кризиса акмеизма нужно было приобретать какие-то свои мелодические черты, он прекрасно всю эту музыку включил в свои сады, все-таки нужно было от всего ему освободиться. Окончательно от всего он освободился уже после войны, после Второй мировой войны, в полной нищете, когда он оказался садовцем и скитался по Парижу, по гостиницам, за которые он иногда не в силах был заплатить, жил у друзей каких-нибудь, по старческим домам, по русским домам, и закончил свою жизнь вот в старческом доме на юге Франции в Вьере, где он прожил 3,5 года, в интернациональном доме для апатридов, то есть для политических эмигрантов, живших во Франции, но не имевших французского гражданства. Причем Георгий Иванов принципиально не имел этого гражданства, он отказался от него, предпочел остаться беспаспортным апатридом на всю свою жизнь. Действительно, вот эта жизнь была связана для него во многом с переживаниями России. И хотя политическим поэтом Георгий Иванов никогда не был, он писал политические стихи иногда, по-моему, совершенно блестящие, но не включал их никогда в своей книге, что очень интересно и характерно для него, потому что все-таки он себя считал таким прирожденным надмирным лириком, а свое, так сказать, политическое умение написать политические стихи он ценил невысоко. Хотя, по-моему, вот из русских эмигрантов, пишущих стихи, лучшие политические стихи написаны именно Георгием Ивановым. Ну, хотя бы, вот, например, в 30-летнюю годовщину октября он написал в 47-м году такие строчки: «Россия 30 лет живет в тюрьме, на Магадане и на Колыме, но лишь на Колыме и Соловках. Россия та, что будет жить в веках». Это абсолютно афористически ясные и прекрасные политические стихи. Я уж не говорю о тех стихах, которые он написал на смерть Сталина, «Станция», знаменитые, из двух частей состоящие, и одна из частей заканчивается строчками: «Протест сегодня бесполезный, свобода завтрашний залог, стучите в занавес железный, кричите, да воскреснет Бог». Ну вот многие стучали в занавес железный, и в этом, собственно говоря, и была миссия эмиграции. Но вот так афористически емко сказать вряд ли кто-нибудь мог, как Георгий Иванов.
Андрей Юрьевич, литературные войны русского Парижа. Была ли у Георгия Иванова своя стратегия в них?
У Иванова была стратегия простая. Он был всегда готов воевать, потому что он всегда был, чувствовал себя обиженным человеком. И это связано тоже с его судьбой, с его бедами. Вот он всюду был младшим. Вот когда он вступил в литературу, он побывал младшим эго-футуристом у Игоря Северянина, потом был младшим в группе экмеистов, потом в Париже он был младшим в «Зеленой лампе», хотя и был председателем собрания «Зеленая лампа», но ясно, что руководил всем этим Нерешковский и Гиппиус. И вот это его положение заставляло его быть как-то очень агрессивным. То есть он в душе все время таил какую-то злобу на мир и на тех людей, которые с ним были. Он был человеком в этом отношении необыкновенно резким, мастером литературных убийств, как сказал о нем Ходосевич. Но я думаю, что это всегда был ответ. Всегда был ответ на тех людей, которые недостойно, на его взгляд, занимали высокое положение в культуре. И, конечно, не в каком-то там административном плане. И недостаточно внимательно относились к его творчеству. Этим вызвана, конечно, его резкая полемика с Ходосевичем, который, я думаю, совершенно искренне не считал Георгия Иванова никаким сколько-нибудь значительным поэтом. Ну и, кроме того, все они были в этом плане хороши, интриги, как во всякой эмиграции и в русской эмиграции процветали. И, к сожалению, Владислав Ходосевич, замечательный поэт и писатель, и прекрасный критик, и все прочее, именно он распустил главную сплетню, которая помешала Георгию Иванову жить на протяжении многих десятилетий, потому что именно Владислав Ходосевич в середине 20-х годов пустил слух в Париже, что Георгий Иванов вместе с Адамовичем и Оцупом приехали в Париж по заданию ЧК, по вынужденному заданию, потому что они якобы убили в Петрограде на квартире у Адамовича какого-то толстосума и на эти деньги выбрались в Париж. Но, естественно, мол, они были завербованы, иначе бы их не отпустили. И вот с такого рода слухами ужасными приходилось Георгию Иванову жить. И он не хотел с этим примиряться и хотел тех людей, которые таким образом о нем думают или таким образом с ним сводят счеты, как-то тоже преследовать. Он преследовал этих людей жестоко. Так что война там шла жестокая, и Георгий Иванов в этой войне участвовал, и он не умел воевать, так сказать, скрыто. Он воевал прямо, часто был очень резок и очень несправедлив, но я думаю, что все-таки это не потому, что он был природно зол. Сам он был прост, как овца. Но это была такая овца в волчьей шкуре, если можно так сказать. Этим он тоже свою репутацию не упрочил в эмиграции, потому что ему отвечали не менее злобно, чем он нападал. Но если он нападал открыто, то о нем распускали сплетни. Кстати, особенно тяжело было ему после Второй мировой войны, потому что в некоторых кругах распространили слух, что он был коллаборантом, то есть сотрудничал с фашистскими властями во время своей жизни в Биарице. Он провел там жизнь военную, всю жизнь вместе с Адоевцевой. И от этих обвинений тоже ему долго приходилось отмываться. В общем, жизнь была довольно-таки ужасной. Но, тем не менее, эта ужасная жизнь вот обернулась для нас, читателей, замечательными стихами. Потому что не только потому, что нужно, кажется, и эмигрантский период жизни Георгия Иванова разделить на две части. Сравнительно, в общем-то, сравнительно благополучную жизнь до Второй мировой войны, когда у него и деньги были, потому что его жена Адоевцева получала большой доход от своего отца, который в Риге был крупным адвокатом и помогал постоянно Адоевцеве, ну, соответственно, косвенно Георгию Иванову. А после его смерти вообще было много денег у Адоевцева, и они купили с Георгием Ивановым квартиру в Париже и в Биарице, где они провели военные годы, купили виллу, что, конечно, тоже раздражало близких к нему людей. И даже такие, в общем, старшие друзья, как Мережковский и Гиппиус, с крайним раздражением писали о той роскошной жизни, которую вели Георгий Иванов и Адоевцев вот эти несколько лет.
«Жизнь Георгия Иванова» в рассказе Андрея Арьева. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Мифы и репутации».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В 75 регионах России сегодня проходят выборы разного уровня, местные референдумы и голосование по преобразованию границ муниципальных округов. В Чечне и Ингушетии впервые проходят выборы в органе местного самоуправления. В Азербайджане подвергли резкой критике подписанное в субботу в Цюрихе соглашение об установлении дипломатических отношений между Турцией и Арменией. Мировое сообщество не будет бесконечно ждать выполнения Ираном его международных обязательств в ядерной сфере, заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон. На западе Ирака, в провинции Анбар, при взрывах погибли не менее 10 человек, десятки людей ранены. По сообщению агентств, взрывы произошли у офиса губернатора провинции в городе Рамади. Пакистанские военные сообщили о поимке последнего боевика из группы, атаковавшей накануне штаб-квартиру армии в городе Равалпинди. Этим завершилось длившееся почти сутки противостояние, в ходе которого погибли свыше 10 солдат и были убиты около 10 боевиков. Специальный посланник ООН в Афганистане заявил о существенных подтасовках на президентских выборах в стране, прошедших 20 августа. Выступая на пресс-конференции в Кабуле, норвежский дипломат Кай Айда, возглавляющий миссию ООН, однако не привел подробностей. На востоке Афганистана правительственные американские войска провели операцию против боевиков. Командование сообщает о 16 убитых талибах. Сведений о потерях среди военнослужащих нет. Турция отменила совместные авиаучения с Израилем, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на израильских военных. Число пострадавших в результате железнодорожной аварии под Тамбовом возросло до 88. Ранее сообщалось о 53 раненых. Авария произошла в субботу утром в районе станции Пушкари. В пассажирский поезд Москва-Тамбов врезался локомотив.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Ветер с Невы. Жизнь Георгия Иванова». Петербургское издательство «Звезда» только что выпустило книгу Андрея Арьева «Жизнь Георгия Иванова». Сам человек недоброжелательный, Иванов умел привлекать недоброжелательное внимание и к собственной персоне. Годы гитлеровской оккупации дались ему нелегко. После войны он был чуть ли не всем Парижем обвинен в коллаборантстве. И якобы имелись к тому доказательства. Вот что пишет об этом Андрей Арьев.
От Георгия Адамовича и пошла эта басня о приеме Ивановыми в Биарице немецкого генералитета. Сейчас можно совершенно определенно удостоверить – басня лживая. Светская хроника исчезла со страниц «Ля Газет де Биариц» на следующий день после занятия города немцами. Ни о каких приемах речь в газете больше идти не могла и не шла. Биариц стал стратегически важным для немцев укрепленным районом на побережье со всеми вытекающими из этого обстоятельства последствиями – введением комендантского часа, карточек, отключением света в ночное время. Не скажем, что жизнь русской колонии в Биарице затихла вовсе. 10 августа 1940 года «Ля Газет де Биариц» призывает мировую общественность отметить 75-летие Мережковского, каковое он и не усомнился отпраздновать в 75-й раз – «Острелы Теффи». На торжествах выступал Клод Фарер, читала произведения Мережковского известная актриса Габриэль Дарза. Были среди приглашенных и Георгий Иванов с Адоевцевой. Подобного рода присутствием и ограничивается вся активность Ивановых в военные годы. В то время как выступления Мережковского в той же газете куда как часто, в том числе весьма, с точки зрения текущего момента, колоритные. Например, 14 января 1941 года появляется его речь о Паскале, в которой толкуется о необходимости единения Франции и Германии, о сотрудничестве двух наиболее благотворных для Европы латинской и германской рас. Не об одном, конечно, Мережковском пишет «Биарицкая газета». Регулярно даются отчеты о выступлениях певицы Зои Ефимовской с русским репертуаром, о вернисажах художников Николая Мелиоти, Владимира Кривуца и совершенно ничего об Ивановых. Разумеется, в сопротивление ни тот, ни другая не записывались, жили примиряясь к обстоятельствам. Та же язвительная Теффи замечает в цитированном письме к Зайцевым. Эти ее письма из Биарица, скорее всего, добавили красок в палитру послевоенного отношения Бориса Зайцева к Ивановым. Адоевцева, ставшая в начале войны Владимировной, снова переключилась на Густавовну. Ирина Владимировна Адоевцева – литературное имя. По отцу, обрусевшему немцу, она Ираида Густавовна Гейнеке. Так что силой вещей после войны Георгию Иванову все же пришлось кое-что общественности разъяснить. И знакомым тоже. Делалось это саркастически, но весьма резонно. В 1947 году он пишет «Нью-Йорк» своему давнему знакомому, журналисту Александру Абрамовичу Полякову. «Шлю вам привет от фашиста, продавшего Россию Гитлеру и купавшегося в золоте и крови во время оккупации. Таковы, насколько мне известно, слухи обо мне в вашей Америке, о чем позаботились местные добрые друзья. Если к этому прибавить, что я прожил всю войну в Биарице, был изгнан друзьями-немцами из собственной дачи и ограблен до нитки, обвинялся ими в еврейском происхождении за свой нос и дружбу с Керенским, и, конечно, после Либерасьон, когда все местные гитлеры удрали или были посажены, спокойно жил в Биарице же, пока отсутствие средств не заставило переехать в Париж, то вы поймете, я думаю, что кроме хамления Бердяева в круге покойного Фондаминского, других грехов этого рода я не имел». Хамление Бердяева объясняется известной левизной политических взглядов прославленного философа. Георгий Иванов не признавал ни большевиков, ни коммунистическую идеологию категорически, а потому, как писал тогда же Марку Алданову, смешно было бы отрицать, что я в свое время не разделял некоторых надежд, затем разочарований, тех же, что не только в эмиграции, но еще больше в России разделяли многие, очень многие. Но поскольку ни одной моей печатной строчки или одного публичного выступления никто мне предъявить не может, это уже больше чтение мысли или казнь за непочтительные разговоры в круге бедного Фондоминского. Некоторые надежды — это вполне определенные чаяния на освобождение России от большевистского режима при помощи Гитлера. Их на самом деле разделяли многие. И все же, повторяет Георгий Иванов Марку Алданову, если по Толстому нельзя писать о барышне, шедшей по Невскому, если эта барышня не существовала, то еще затруднительнее доказывать, что я не украл или не собирался украсть ее несуществующей шубы. Я не служил у немцев, не напечатал с начала войны нигде, ни на каком языке, ни одной строчки, не имел не только немецких протекций, но и просто знакомств, чему одно из доказательств, что в 43-м году я был выброшен из собственного дома военными властями, а имущество мое сперва реквизировано, а затем уворовано ими же. Но истинный джентльмен Марк Алданов не отставал. Вы сами пишете, конечно, смешно было бы отрицать, что я в свое время не разделял некоторых надежд, а затем разочарований тех, что не только в эмиграции, но еще больше в России разделяли многие, очень многие. Как же между вами и мной могли бы остаться или возобновиться прежние дружеские отношения? У вас немцы замучили только некоторых друзей. У меня они замучили ближайших родных. Отлично знаю, что ваши надежды, а потом разочарования разделяли очень многие. Могу только сказать, что у меня не осталось добрых отношений с теми из этих многих, с кем такие отношения у меня были». И Нина Берберова не замедлила своим курсивом живописать его посмертно на всех углах, кричавшим о том, что он предпочитает быть полицмейстером взятого немцами Смоленска, чем в Смоленске редактировать литературный журнал.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». «Ветер с Невы. Жизнь Георгия Иванова». Вы слушаете фрагмент из книги Андрея Арьева.
И все же, кроме неврастении и отчаяния, оправдываться Георгию Иванову было не в чем. Ни о каком Смоленске он и думать не думал, не стал служить бы и идеальным властям. Мемуаристка руководствуется собственной предвзятостью, собственными переживаниями. В отзыве на ее книгу Юрий Терапиано пишет: «А о Георгии Иванове все ерунда, вплоть до его внешности». Самое же замечательное то, что в своей книге Берберова оказывается чуть ли не резистанкой, тогда как во время оккупации она была ярой пронемкой, за что болезненно пострадала потом от жителей своего городка после «Либерасьон». Но это уже ее личное дело, а вот давать для вечности лжепортреты не следует. С Георгием Ивановым я никогда не дружил и не враждовал, поэтому могу заступиться за него вполне объективно. Конец цитаты. Ивановы вернулись из Биарица в Париж в 46-м году, когда уже совсем не на что стало жить. В Париже, впрочем, жить тоже было не на что. Года три в начале 50-х оба тянули дни в городке Монмаранси к северу от столицы, в очередном русском доме. В стихах, в них много произвола, но не вранья, сказано об ощущениях военных лет иносказательно, тем самым и откровенно. Она летит, весна чужая, она поет, весна, она несется, обнажая глухие корни сна. И ты ее, покойник храбрый, простишь или не простишь, подхвачен солнечной шваброй, в канаву полетишь. И как простить? Она чужая, она, дитя зимы, летит, поет, уничтожая все, что любили мы. Это сочинилось в Биарице в конце войны, и с этого начинается новый Георгий Иванов, не писавший, как уже говорилось, стихов лет семь. Бубня любимого Тютчева «Весна идет», поэт с горестной иронией выворачивает его на мрачную изнанку. «Весна чужая» здесь не только в том смысле, что это весна на чужбине. Смысл тут более жесток и конкретен. Это весна победителей, каковым поэт себя причислить не может, кто бы ни победил. Реальный сюжет этого стихотворения – гибель во время налета союзной авиации весной в конце марта 44-го года виллы «Парнас» под Биарицем. Макаберный парадокс их судьбы заключался в том, что немцы, реквизировав виллу владельцев, спасли им жизнь. Не случись этого, была бы возможность погибнуть среди разрывов дружественных бомб.
Из книги «Жизнь Георгия Иванова», только что вышедшей в издательстве петербургского журнала «Звезда».
В нашей студии автор, писатель Андрей Арьев. Андрей Юрьевич, давайте в биографии Георгия Иванова сделаем шаг назад. В 1938 году в парижском издательстве «Дом книги» вышла ивановская прозаическая книжка «Распад атома», и кто-то из читателей газеты «Последние новости», главной парижской газеты, написал в редакцию письмо, подписанное «Русская мать», с заклинанием никак не реагировать на ивановскую книжку. «Во имя сохранения русской культуры похоронить ее молчанием». А как на эту книгу отзоветесь вы?
Это «Русская мать», которая, кстати, теперь известна, кто она такая. Это Татьяна Манухина, писательница, жена замечательного русского врача, который тоже жил в эмиграции, Ивана Манухина. И вот тоже характерно, что, опять же, против Георгия Иванова применялись именно такие методы. Какая-то русская мать. Нет, чтобы человек конкретно написал, вот я считаю так-то и так-то, что нельзя откликаться на книгу, изданную Георгием Ивановым, ввиду ее полной аморальности. А в результате получилось так, что этой русской матерью некоторые считали Ходосевича, так что на Ходосевича лишний груз навалили. Можно сказать, что в последних новостях о «Распаде атома» ничего так и не было написано. И никто не откликнулся на эту книжку, действительно очень важную для русской эмигрантской литературы. Хотя сам Ходосевич написал как раз большую рецензию в своей газете «Возрождение». Но вот эта книга «Распад атома», она связана с очень важными ощущениями, которые овладели Георгием Ивановым, да и не только Георгием Ивановым, перед войной. Ну вот Вейдли, тоже один из противников Георгия Иванова, написал целую книгу «Умирание искусства». А Георгий Иванов в «Распаде атома» написал о том, что, собственно говоря, если искусство сейчас и существует, то оно создается из расплава таких самых каких-то худших переживаний, из тяжести недоброй, говоря словами Мандельштама, и что искусство в первую очередь не выполняет своей основной, как бы, функции, оно не спасает человека, то есть при помощи искусства, при помощи культуры спастись нельзя. И вот такой скорбный плач о культуре он написал, действительно была поэма в прозе, как ее назвал не без ехидства Ходосевич, а Георгий Иванов, собственно, принял это определение. Он сам потом говорил о своей книге «Распад атома», как о поэме в прозе. И нужно сказать, что это была тоже очень честная позиция. Он ее с вдохновением написал, ему очень нравилась эта книжка. Но, написав «Распад атома», Георгий Иванов вообще замолчал. После этого он собирался навсегда оставить искусство. И действительно, после книги «Распад атома» ни одного стихотворения, ни одного текста Георгия Иванова не появлялось до самого 1945 года. Так что для него эта книга была выстрадана и важная. Я думаю, что она действительно очень важна для нашей культуры, для понимания того, в какой кризис может загнать культуру, вот отношение к жизни как к катастрофе, отношение такое апокалиптическое, которое свойственно не только художникам, но оно свойственно и многим людям, мыслящим религиозно. Все мы, особенно в России, любим поджидать конец света. И некоторые проникаются этими чувствами настолько глубоко, что вот пишут такие вещи, как «Распад атома». И действительно, вот что важно, за этим у Георгия Иванова последовало действие. И очнулся он от этого только после еще более глубокого кризиса, связанного со Второй мировой войной и собственным крахом всех своих просто бытовых и других надежд.
Благодаря своей жене Георгий Иванов до войны был материально совершенно благополучен, как вы нам рассказали уже. Тем не менее, он пишет книгу, полную отчаяния художника, переживающего тотальный духовный кризис. Не парадоксально ли, что этот распад атома никоим образом не коррелирует с его материальным благополучием? Какой насмешливый ответ тем, кто считает, что художник страдает, находясь в стесненных обстоятельствах, и благодушествует, когда он обеспечен, не правда ли?
Да, ну, собственно говоря, вы сами и ответили уже на этот вопрос. Действительно, для Георгия Иванова все-таки вот такая первичная сторона, материальная сторона жизни практически не значила ничего. Хотя он ее очень любил, и, конечно, он любил все всяческие застолья, там и над Розовым морем вставала луна, во льду зеленела бутылка вина. Все это он ценил и еще с юных лет, там, со времен «Бродячей собаки», но он знал, что это не важное все-таки, не главное. Для поэта не главная сторона жизни, ведь он прекратил жить как поэт, он продолжал общаться со всеми там в конце 30-х годов и жил, так сказать, шикарно достаточно и получал от этой стороны жизни удовольствие, но знал, что на самом деле его основная жизнь – это жизнь поэта. Он был воплощением вот этой поэтической мысли. И для него главное были вот ценности внутреннего бытия. А лирика что такое? Есть лирика. Лирика – это и есть выражение ценностей внутренней жизни. И вот с этими ценностями, как ему казалось, приходится расстаться, потому что именно, вот, может быть, даже и в благополучии понятно, что ничего хорошего, так сказать, для внутренней жизни, вся эта веселая жизнь, все эти прелести легкие бытия не дают. Так что вот это очень действительно характерно и важно, что именно вот в такой момент, в момент полного благополучия, Георгий Иванов пытался покончить с собой как поэт.
Жизнь Георгия Иванова в беседе с петербургским писателем Андреем Арьевым, автором биографии поэта. Андрей Юрьевич, в какую сторону эволюционировал послевоенный Иванов?
Ну, послевоенный Иванов, конечно, отличается от довоенного. Есть его сборник «Розы», который вывел его на одно из первых мест в русской эмигрантской поэзии. В 1931 году он был издан. Но потом, как вот мы только что говорили, он вскоре совсем замолчал после распада «Атома». И после уже войны, когда наступил полный и внешний крах, оказалось, что какие-то внутренние силы все-таки еще есть. Эта возможность в полной нищете прорыва к свету, она и привела Георгия Иванова к мысли о том, что все-таки вечно это вот внутри него, вот капля света, которая внутри человека, где-то в глубине на самом дне сознания содержится, вот она и есть то, о чем человек должен думать. И вот в одном из стихотворений, кстати, замечательно написал об этом, на примере собственной судьбы, вспоминая свои юные годы и думая о том, что же все-таки поддерживало его всю жизнь. Но это стихотворение такое: «Ветер с Невы, леденеющий март, полночь, дворец, часовые, штандарт. Как я завидовал вам, обыватели, обыкновенные люди простые, богоискатели, богометатели. В этом дворце, в Чухломель, в Каземателе снились вам в сущности сны золотые. В черной шинели, с погонами синими, шел я, не видя ни улиц, ни лиц, видя, как звезды встают над пустынями ваших волнений и ваших столиц». Вот эти звезды над пустынями, стоящими перед поэтом, оказались для него важнее всего. Вот этот какой-то прозреваемый внутренним ощущением свет. И действительно, вот Георгий Адамович, хотя он был с Георгием Адамовичем тоже в очень плохих отношениях в конце своей жизни, совершенно правильно написал в одной из статей Георгия Иванова, что главное в этих стихах то, что все они какая-то интуиция о свете. Вот, вот эта интуиция о свете привела к созданию замечательных стихотворений, причем по форме, так сказать, по предмету описания, иногда даже почти что нигилистических, но, тем не менее, вот этот свет всегда у него брежет. Тот свет, который тьма не может обнять.
Последний вопрос о неизвестном Иванове. Какие находки ждут архивиста? Что не опубликовано, что и не найдено даже?
В последние годы жизни, уже когда он был в Йере, вот на юге Франции, в этом доме для престарелых, Георгий Иванов пытался писать новые петербургские зимы. Новые, но не совсем новые, потому что он хотел убрать всю эту такую легкость, игру, мишуру, элемент выдумки, который сопутствует петербургским зимам, который делает их действительно их замечательным произведением, тем произведением, в котором вот иногда вымысел убедительный фактов, что и должно быть в художественном произведении. Так вот, Георгий Иванов хотел все-таки эту художественность убрать и написать настоящие петербургские петербургские зимы, о том, чем был хорош и чем был трагичен Петербург. Он считал себя всю жизнь петербургским поэтом, даже последним петербургским поэтом. И он хотел написать такого мемуарного типа книгу о Петербурге, о том мире, который он уже немножко легкомысленно описал в петербургских зимах. И он во многих письмах упоминает об этом. И Берберовой он пишет, что он хочет вот написать такую книжку, и роману Гулю называет даже по-разному, там, «Иллюзии и легенды», и «Жизнь, которая мне снилась», есть вроде бы даже название. Но вот до сих пор ни в каких архивах такой книжки найти не удалось. И я думаю, что он ее не написал, потому что одно дело такие прекрасные замыслы, другое дело их воплощение. Стихи Георгий Иванов писал как бы непроизвольно, они ему давались сами. А тут нужно было трудиться. А в последний год он просто был очень еще к тому же болен. И для того, чтобы написать такую книгу, у него просто не хватило сил. И если говорить о том, что еще можно ждать от наследия Георгия Иванова, что можно найти в архивах, то я думаю, что в первую очередь это только переписку. Но переписку замечательную, потому что вот я сейчас в этой книжке некоторое количество писем его к роману Гулю опубликовал. На самом деле их огромное множество, всего там около 250 писем вся эта переписка между романом Гулем и Георгием Ивановым содержит. И вот мы сейчас с одним итальянским словистом хотим издать всю эту переписку, издадим ее, конечно, потому что уже осталось немножко нам ее доработать. Это необыкновенный кладезь литературных сведений, всяких литературных историй, которые могут заинтересовать любого читателя, не только специалиста, о жизни эмиграции, но и не только о жизни эмиграции, потому что Георгий Иванов постоянно вспоминает о Петербурге, постоянно вспоминает всяческие истории, которые случались с ним и с его друзьями и недругами в эти годы предвоенные в Петербурге. Кроме вот этой переписки, которая, слава богу, известна, она в Ельском университете хранится, то есть ее оригинал, ее трудно очень было расшифровать, потому что у Георгия Иванова безумно плохой почерк был, особенно в последние годы, когда он был болен. И кроме этого, я знаю, что существуют еще некоторые письма, которых просто сейчас не достать. Ну, вы знаете, что когда архивы не государственные, а частные, то частный владелец имеет право давать или не давать то, что у него есть. И вот в частных руках находятся, например, его письма к Николаю Ульянову. А Николая Ульянова, одного из немногих Георгий Иванов, выделял из второй волны русской эмиграции. Вот Николая Ульянова и Владимира Маркова. Письма к Владимиру Маркову тоже, кстати, очень интересные, опубликованы. А вот письма к Ильянову до сих пор недоступны даже к прочтению, не только к публикации. Потом, конечно, исчезла переписка Георгия Иванова с Адоевцевой. Они часто бывали не вместе, естественно, Георгий Иванов ей писал, и эти письма были бы крайне интересны, ни одного письма до сих пор не обнаружено. Так что, если что-то и всплывет, то я думаю, что это незначительные какие-нибудь альбомные стихотворения, варианты каких-то стихотворений, и что самое интересное, это письма, потому что вот эта эпистолярная культура на наших глазах умирает из-за интернета, из-за всех этих имейлов, которые мы пишем ежедневно, и вроде бы количественно переписка в десятки, в тысячу раз возросла по сравнению с доинтернетовскими временами, но эпистолярная культура при этом умирает. А вот это один из последних образцов великой эпистолярной культуры, потому что ведь на самом деле вот мне иногда кажется, что, скажем, письма Тютчева гораздо интереснее, чем его политическая проза и публицистика, и письма Тургенева порой гораздо лучше, чем его даже прославленная проза, или письма Алексея Константиновича Толстого, то есть, ну и там вообще была действительно эпистолярная великая культура, вот она на наших глазах умирает, и хотелось бы представить вот ее в каком-то еще расцвете. И вот этот расцвет во многом связан с закатом ее. Один из последних замечательных авторов писем — это Георгий Иванов.
Жизнь Георгия Иванова. Что-то сбудется, что-то не сбудется, перемелется все, позабудется, но останется это вот рыжая у заборной калитки трава. Если плещется где-то Нева, если к ней долетают слова, это вам говорю из Парижа, то, что сам понимаю едва.
Послушай, о, как это было давно, такое же море и то же вино. Мне кажется, будто и музыка та же. Послушай, мне кажется, да. Нет, вы ошибаетесь, друг дорогой. Мы жили тогда на планете другой, и слишком устали, и слишком стары, и для этого вас, и для этой гитары.
На этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», посвященный сегодня жизни Георгия Иванова. О поэте рассказывал петербургский писатель Андрей Арьев, автор только что вышедшей в издательстве журнала «Звезда» ивановской документальной биографии. Нашу программу сопровождал Роман Свертинского на слова Георгия Иванова. Режиссер Илья Бабчинецкий. Подготовил и вел передачу Иван Толстой.
Неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи, и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».